Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова
«Философия нефти».
Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается.
Итак, здравствуйте, это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов, напротив меня Григорий Аркадьевич Волчек, мой гуру в мире нефтяной промышленности, писатель, журналист, историк. В общем, Григорий Аркадьевич, здравствуй.
Добрый день.
Мы, когда до начала эфира обсуждаем темы, с которыми будем заходить к вам, тут разнонаправленное такое движение, я бы сказал, встречное движение, потому что с одной стороны темы предлагает Григорий Аркадьевич, с другой стороны, но иногда темы предлагающие и я. И вот, например, следующая наша тема, она была как раз продиктована, что называется, моим личным заказом. Мы сегодня поговорим с вами о женщинах в мировой нефтянке.
Да, добрый день. Действительно, этот заказ, он совпадает с социальным заказом. Пора нам навести вообще порядок в вопросах гендерных взаимоотношений в нефтянке. Они сложные, потому что нефтянка – это мужская, конечно же, отрасль. И, готовясь к этой передаче, я в этом в очередной раз убедился очень трудно найти даже трех, собственно говоря, если вот разговор пойдет о трех очень крутых женщин, так вот, всего-навсего проблема-то невелика, а отбор был затруднен. Но с первой женщиной я разобрался быстро, потому что это фигура международного уровня, а глобального уровня. Это Ванда Яблонски. Она родилась в Польше в августе 2020 года в семье известного геолога, который работал на американского нефтяного гиганта Standard Oil of New Jersey. И вместе с отцом Ванда кочевала по миру. Она училась в школах 8 стран, даже не буду их перечислять. Перед войной семья Яблонски осела в США, и Ванда окончила американские университеты Корнелл и Колумбия в Нью-Йорке и поступила на работу в газету New York Journal of Commerce. Ванда получила специальность международная журналистика. И вот и в этом авторитетном деловом издании по предложению Ванды было открыто специальное нефтяное приложение Petroleum Week. И в течение буквально 10-12 лет Ванда стала настоящей звездой мировой деловой журналистики и, наверное, главной нефтяной журналисткой и главным нефтяным аналитиком, публичным аналитиком, во всяком случае, в мире, в США и в мире. А в конце 50-х годов ситуация в нефтяном мире обострилась. В общем-то, образовался пул очень мощных, очень сильных и влиятельных национальных компаний, но при этом частные компании, мейджоры, англо-американские, в первую очередь, они продолжали диктовать условия и цены на мировом нефтяном рынке. Мы об этом говорили как-то в одной из наших предыдущих передач. Долго это продолжаться не могло, так сказать, терпение лопнуло, и в 59-м году вопрос, как говорится, назрел. И вот человеком, который познакомил и свел между собой и создал условия для того, чтобы венесуэльский министр нефти Хуан Пабло Перес Альфонсо и министр нефти Саудовской Аравии Абдулла ибн Хамуд Тарики, так вот, чтобы эти два уважаемых человека встретились, познакомились, состыковались и согласовали свои предварительные позиции, вот этим человеком, этим коммуникатором, этим медиатором была именно Ванда Яблонски. Более того, Тарики и Перес Альфонсо встретились в Каире в ходе Арабского нефтяного конгресса в апреле 59 года в гостиничном номере Ванды Яблонски. Это историческая встреча. А увенчалась тем, что через полтора года была создана ОПЕК. Мы об ОПЕК подробно говорили в одной из передач. Ванда Яблонски, по сути, это был ее триумф. Так вот, на волне этого успеха она создала в 61 году свое собственное бизнес-издание Petroleum Intelligence Week, где была единоличным собственником, издателем и главным редактором. И этим изданием она руководила более четверти века. Petroleum Intelligence Weekly стал не только библией нефтяной индустрии, но и сделал Яблонски мультимиллионершей. Она умерла сравнительно недавно, в январе 92 года, в возрасте 71 года, и до конца жизни оставалась влиятельнейшей фигурой в мировом нефтегазовом бизнесе.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
Женщина номер два. Это Дилма Русев. Она родилась в декабре 47 года в Бразилии в семье болгарского политического эмигранта, члена болгарской коммунистической партии Петра Русева. В 20-летнем возрасте Дилма присоединилась к радикальной молодежной организации и стала так называемым городским партизаном. Вскоре она была арестована. В тюрьме Дилму били и пытали электрошоком. Достаточно быстро выпустили. 2,5 года она отсидела. В 72-м году она вышла из тюрьмы, в кавычках, скажем, исправилась и поступила на учебу в вуз. Закончила этот вуз, стала квалифицированным экономистом, работала по специальности и, конечно же, не оставляла политической деятельности, только уже действовала в легальных формах и в легальных структурах, в оппозиционных политических организациях, участвовала в создании демократической рабочей партии, но очевидно, что свои левые социалистические убеждения она не изменила. И вот на ее улицу пришел праздник, потому что руководитель этой самой партии Луис Инасио Лула да Силва в январе 2003 года стал президентом и назначил свою боевую соратницу Дилму министром энергетики. Ее тут же избрали председателем совета директоров корпорации Петробрас. Ну и затем Дилма стала главой администрации президента Лулы да Силва. Значит, это был период резкого, мощного подъема бразильской экономики. Бразилия стала экономическим гигантом. Учитывая вот эту левосоциалистическую ориентацию руководства, там очень успешно боролись с бедностью. И вот на волне успеха социально-экономической политики Лула да Силва сама Дилма, как его ближайший соратник, в октябре 2010 года была избрана президентом Бразилии. Она стала, естественно, первой женщиной на этом посту и вообще одной из немногих женщин, которая руководила огромной страной, да еще развивающейся, да еще с мощной и промышленностью, и сырьевым потенциалом, и просто очень большая страна. Она, естественно, уходит со всех постов в корпорациях, включая корпорацию Петробрас, и назначает свою лучшую подругу Марию дас Грасас Силву Фостер руководителем Петробрас, то есть президентом этой компании. Что такое Петробрас? Это национальная компания, это сырьевой гигант, она уверенно занимает третью пятерку в мировом рейтинге нефтегазовых компаний. В диапазоне от 11 до 15 места она в разное время находилась. Это порядка 3 миллионов баррелей нефти, ежедневная, ежесуточная добыча и совокупная годовая выручка там, порядка от 150 до 200 миллиардов долларов в зависимости от ценовой конъюнктуры. То есть это гигантская компания, но вот эта гигантская нефтяная компания Петробрас во главе с женщиной, о которой я уже сказал, Мария дас Грасас Силва Фостер, в общем-то, Дилму Русев и погубила, потому что она очень успешно руководила. Она достаточно уверенно переизбралась на второй срок в 2014 году. А в 2015 году у нее начались очень серьезные проблемы. Возник очень мощный коррупционный скандал. Сторона обвинения и оппозиционной партии, правой партии, конечно же, заявили, что после прихода к власти Лулы да Силва при помощи компании Петробрас, очевидно, что это крупнейшая, мощнейшая, богатейшая компания Бразилии, была организована достаточно простая, но весьма эффективная и весьма выгодная для ее участников коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для Петробраза, платили ее топ-менеджерам, извините, откаты, а часть денег перечисляли деньги правящей партии на финансирование ее предвыборных кампаний. Кроме того, часть денег попадала просто на личные счета тех или иных высокопоставленных политиков и функционеров этой партии.
Загнивающий Запад.
И все это, к сожалению, товарищи дорогие, подтвердилось. И в 2015 году, например, аудиторская компания PricewaterhouseCoopers списала более 2 миллиардов долларов в связи с выявленными фактами коррупции и около 15 миллиардов долларов в результате переоценки, коррупционной переоценки завышенной стоимости активов. Естественно, дас Грасас Силва Фостер была уволена, ну а следом начался импичмент. Процедура импичмента. Эта процедура была запущена в сентябре-декабре 2015 года, продолжалась примерно полгода. В мае 2016 года Сенат проголосовал за объявление импичмента, временно отстранил Дилму Русев от должности президента на 180 оставшимся дней 31 августа 2016 года окончательно отправил Дилму Русеву в отставку. Дилма Русев жива, здорова, в политике практически уже не участвует, но вот ее, конечно же, политическая звезда и политическая карьера закатилась. Да, действительно, вывод очень простой, что даже хорошие люди и даже заслуженные люди, бойцы, политические борцы не чужды, к сожалению, вот этих вот проклятых коррупционных проблем. Ну, как... можно сказать еще так вот дидактически, менторски, что власть... товарищи, развращает. Как мы видим на примере этой незаурядной, яркой, интересной женщины.
Всему виной деньги, деньги, все зло от них, мне в век их не видать.
Да.
Вспоминаю я мультик «Остров сокровищ». Давайте
да,
дальше.
Да, да, люди гибнут за металл.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
И, наконец, не мог я пройти мимо человека, который представляет российскую нефтяную отрасль, Седых Марина Владимировна. Знакомьтесь, родилась в мае 60-го года в Иркутске, окончила Иркутский государственный университет по специальности правоведения, работала в Шкотовском райпотребсоюзе Приморского края юрисконсультом, затем в юридическом отделе Иркутского завода тяжелого машиностроения. Казалось бы, ничего не предвещало, но затем она стала главным юрисконсультом консультом госпредприятия ВОСТ-СИП-Нефтегаз-Геология и в 2000 году создала Иркутскую нефтяную компанию, которая тихонечко работала 10 лет примерно. В 2009 году, когда был построен и пущен в эксплуатацию огромный мощный экспортный трубопровод ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, в эту трубу запустили независимых производителей, включая Иркутскую нефтяную компанию, и это был ключ к успеху, потому что экспортеры по ВСТО не платят экспортную пошлину. Это стало мощнейшим драйвером для развития данной компании, Иркутской нефтяной компании или ИНК. Она существенно нарастила объемы производства в 15 раз за 10 лет. Сейчас она добывает около 10 миллионов тонн нефти. Вся эта нефть экспортируется по ВСТО. Это Япония, это Китай, страны Юго-Восточной Азии. Зарабатывает большие деньги. Является крупнейшей независимой нефтяной компанией России, обеспечивая больше половины объемов, совокупного объема добычи всех независимых нефтяных компаний России, платят огромные налоги и так далее, и так далее. Значит, Марина Владимировна 20 лет уже возглавляет эту самую Иркутскую нефтяную компанию, все у нее хорошо, 12-я позиция среди богатейших женщин России по состоянию на текущий год, по рейтингу Forbes, совокупное состояние всего-навсего 400 миллионов долларов. Не могу не отметить, что все три женщины замечательные, о которых я сегодня рассказал, славянки. Но это вопрос этнический, а глобальный вывод такой. Женщины, дорогие, активнее включайтесь в работу нефтегазовой отрасли, продвигайтесь, развивайтесь и занимайте в ней командные высоты. Это будет на пользу и вам, и отрасли. Ура!
С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
«Философия нефти».
Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.